Всем привет, уважаемые любители спорта, с вами Спортхаб, и мы возвращаемся с очередным подкастом про NFL третью неделю кряду. Виталий Волочай, Алексей Борисовский обсуждает NFL, ну и не обсудить, ну невозможно было. То есть я не знаю, даже если бы, что бы сейчас ни происходило, даже если бы мы сидели сейчас в лесу и шел бы пожар, все равно надо было найти время для того, чтобы записать подкаст с итогами этой недели. Потому что даже не отталкиваясь от того, что происходит там в американских медиа, то, как это все освещали, то, как это освещает до сих пор во всех блогах, подкастах, видео, ютубах и так далее, и так далее, и так далее, я, наверное, если скажу вот эту фразу, с ней мало кто поспорит. Это был, на моей памяти, лучший уикенд футбола за всю мою жизнь. Чтобы вот все четыре матча были настолько вот эпичными, которые, какими они получились, я не думаю, что когда-либо что-либо смогут в NFL изобразить получше. Как тебе кажется, эти выходные, дивизионный раунд NFL, это была прям вышка, это пик был или может быть еще круче?
Я думаю, что Супербоул будет не так интересен, как эта неделя. Вот, ну, что-то у меня есть такое, какое-то ощущение, что будет разочарование опять во время Супербоула, после хайпа. А вот уже самый пик этого плей-офф мы уже прошли. Ну, просто, ну, круче, наверное, как бы сложно, чтобы было.
Ну, то есть, смотрите, если вы вдруг не в курсе, если вы вдруг по какой-то причине не смотрели, либо не читали наш чат или еще что-то там не делали. Ребят, на этих выходных сыграно было 4 матча. Все они решились на последнем розыгрыше матча, каждый из них. Том Брэди и Аарон Роджерс проиграли домашние матчи и вылетели. Цинциннати Бенгалс в одном матче, мать его, от Супербола. Джош Аллен и Баффало Биллс выигрывали у Канзаса за 13 секунд до конца матча. И Канзасу надо было пройти 50 ярдов до филдгола. В итоге Канзас эту игру каким-то чудом вообще выиграл. И вылетели 2 первых посева. И случился опять-таки супер овертайм. И в общем, короче, столько всего произошло. Что я не знаю, а с чего мы начнем? С чего начинать? Потому что по хронологии как-то начинать я даже не знаю. Хотел предложить начать с самого менее интересного, а потом такой, а что было самое менее интересное? На что мы потратим меньше всего времени в обсуждении? На матч Цинциннати, наверное, против Теннесси. Ну да, давай начнем с Цинциннати-Теннесси. Все-таки вот по хронологии как было, так и пойдем. Цинциннати открывали против Теннесси. Теннесси, напомним, первый номер посева в АФК. И, собственно, Бенгалс приехали к ним. Мы говорили много в превью этого матча по поводу того, что Теннесси команда отдохнувшая, так же как Цинциннати отдыхали перед своим предыдущим матчем, дав отдых большинству игроков на 18-й неделе. У Теннесси возвращается Деррик Хенри, все будет в порядке, Цинциннати будет сложно, Теннесси будет играть дома при полных трибунах, впервые за 13 лет они будут играть вот такой вот суперматч, и трибуны действительно были крутые. Все было великолепно, но случилось то, что случилось. 3 перехвата бросает Райан Теннехилл, 220 ярдов набросал. Деррик Хенри, ну, как всегда, очень много играли через него. Там 27 попыток выноса было у команды, 20 из них у Деррика Хенри, но всего 3 ярда в среднем он бегал. И в итоге Цинциннати переигрывает Теннесси за счет просто феноменального кикера, лучшего кикера в истории человечества. Все, новый Такер, кто угодно, заворачивайте, потому что то, что творил Эван Макферсон, это просто фантастика. И, собственно, Цинциннати со счетом 19-16 выигрывает дальше. И единственное, о чем вот мы с тобой говорили, что если закрыть Джамара Чейза, то, в принципе, все будет окей. Джамара Чейза не закрыли. Даже близко не закрыли. И в самые важные моменты не закрывали. Не закрывали Ти Хиггинса, не закрывали Джамара Чейза. И в итоге у нас элементарная связка молодых очень игроков Джо Берроу, Джамар Чейз и Ти Хиггинс выходит и просто разрывает, когда им это нужно. Ну и кикер с первого раунда забивает филдголы. И Цинциннати, мать его, в финале конференции. Вот этого я себе представить вообще никак не мог. Твои ощущения по матчу и что с Танахиллом делать-то будем?
Ну, я сомневаюсь, что можно назвать игру нападения Цинциннати разрывом, когда у Джо Берроу нет ни одного тачдауна. когда команда на выносе набирала 3,6 ярда за попытку, и когда у Джамара Чейз за всего было, ну, получается, 5 кэчей, пусть и на 109 ярдов. То есть прям разрывом, как в матче Канзаса и Баффало, я бы это не назвал. Ну, игра-то, как бы очень-то неплохая, с учетом того, насколько вообще доминировала линия защиты и фронт-севен у Теннесси над линией нападения Цинциннати в этом матче. 9 секов на Джо Берроу, и такое впечатление складывалось, что буквально на каждом плее было давление на Берроу, и при всем при этом он справился, как мне кажется, просто великолепно с этой ситуацией, и свои какие-то ярды набрал, да, хотя вот, допустим, в других матчах некоторые квотербеки MVP, вот они с давлением вообще не справились. И при этом давление там было намного меньше, чем на Джо Берроу. А Берроу все-таки дал своей команде шанс на победу, которую они использовали. Ну, конечно, эта победа, она была связана в основном уже с игрой обороны Бенгалс, которая, как мне кажется, прекрасно была готова к матчу. И эти три перехвата Райана Теннехилла, они, конечно, в основном на квотербеке. Я здесь не буду никак, как-то скрашивать, пытаться. Танехилл проиграл этот матч. Это действительно так. Это не тот случай, когда квотербека кто-то подвел, подставил там и все. Например, первый перехват это был просто QB spy от сейфти. Бейтс просто получается, просто стоял и следил за глазами Танехилла, куда он будет бросать, прочитал комбинацию. И бросок у Танехилла получился не самым сильным. И случился перехват. Это полностью на квотербеке. Второй перехват это когда просто прочитал ли комбинацию у Теннесси, что будет скрин-пас. И Теннехилл там даже как какой-то робот просто сработал. Да, вот ему заказали комбинацию, все, он должен туда бросить. Я не знаю, насколько там было сложно и возможно вообще изменить уже моушен, да, вот отменить свой моушен где-то в голове, когда он уже явно был настроен туда бросать. Но это проблема как плейкола, так и квотербека, что он как-то механически все делал, да, что просто сбили мяч и перехватили его в полете. Но я бы вот во время второго перехвата скорее дал бы должное вот защите Цинциннати, которая сыграла просто очень круто. То есть, комбинация была реально прочитана еще до начала. То есть они подготовились к матчу, они знали, что именно при таком построении на этом дауне они, скорее всего, будут играть скрин-пас. И так и случилось. В третьем перехвате здесь уже у меня побольше вообще вопросов к принимающему, который, на мой взгляд, должен был ставить корпус чуть лучше. Но от Ника Вестбрука и Хина, наверное, не стоит ожидать какой-то супер игры. Вот. Но все-таки это принимающий довольно-таки посредственный. Да, он не поставил там спину и корпус так, как, в принципе, должен был ставить какой-то принимающий экстра-класса, чтобы сделал, допустим, AJ Браун, как мне кажется. Но и Танехилл сам в ответственный момент как бы бросал мяч явно не на свою первую звезду в нападении, в очень плотное прикрытие. Так что здесь я и Танехилла, и опять-таки не могу освободить от ответственности и за этот перехват. То есть, в принципе, во всех трех интерсепшенах очень большая вина квотербека. И эти три потери, они и стали ключом к поражению команды, потому что, на мой взгляд, Теннесси были общекомандно намного мощнее в этом матче. Это первая и самая главная причина для поражения. Вторая причина, как мне кажется, упертость офенсив координатора или running back коуча, кто там решает, кто будет на поле среди running backов. Потому что Хенри не выглядел тем человеком, которым он был до травмы. Я понимаю, почему его поставили в старт, я понимаю, почему ему давали сначала выносить. Но затем, когда выходит просто, ему на замену, Донта Форман, и набирает те же ярды на выносе, что Хенри за 20 попыток, он набрал за...
За две.
Ну, у него 4 было, за 4 попытки набрал он их. И явно было видно, насколько он и решительнее. Это к тому, что у Хенри все-таки простой был, довольно-таки серьезный. И одна игра, наверное, ему нужна была, чтобы ментально вообще въехать в НФЛ, да, опять привыкнуть к этим скоростям. По принятию решений, как бы, Хенри смотрелся намного менее и решительным, и быстрым, чем Форман. Форман, наоборот, в текущем состоянии в очень крутой форме был. Он до этого показывал, ну, просто сумасшедшую игру. Он был намного быстрее, мощнее и решительнее, чем Хенри в этом матче. И мне непонятно, почему ему дали всего 4 попытки выноса на 20 у Хенри. Возможно, если бы ему дали бы 10 на 10 у того же Хенри, то результат матча, он тоже был бы иной. Вот настолько примерно была мала разница вообще между победой и поражением в этом матче, как мне кажется. И именно настолько Теннесси были в этом матче вообще командно вообще мощнее.
Ну вот я только добавить хочу, что если вы не смотрели игру, очень симптоматическая вещь, про которую мы очень часто разговариваем, вот, например, в баскетболе, да, очень часто это в сокере происходит, вот в американском футболе не так часто это происходит, это полная концентрация с первых секунд игры. Так вот, 3 перехвата, которые бросил Райан Теннехилл, он бросил своим первым броском матча, первым броском второй половины и последним броском матча. Mm-hmm. То есть, казалось бы, вот точки, ну, типа, самое начало второй половины и самый последний бросок. То есть, ну, а между этим, Теннесси, ты абсолютно прав, было на голову сильнее, как команда. Ну, и вот эти 3 мини-точечки, они вот все испортили. И вот из-за них, собственно, действительно не хватило вот этого чуть-чуть. Да, по поводу там гениальности Чейза Барроу, который набросал там чуть ли не рекорд Бенгалс по количеству ярдов, несмотря на то, что его 11 раз секнули, ну, на самом деле 9, но там дважды его еще били со штрафами, да, что не засчитали, но его все равно били. То есть его просто всю игру дубасили, он все равно там чуть ли не 350 ярдов набросал. Это, конечно, просто героическая игра, это настолько круто, что прям вау. Джамару Чейзу тоже можно долго петь дифирамбы, как и кикеру, но можем ли мы сказать, что Цинциннати повезло?
Да, я думаю, что повезло. Ну как, с одной стороны, да, но с другой стороны, как я сказал, что вот как минимум 2 из 3 перехватов это была чисто подготовка и чисто мастерство игроков обороны. Так что и да, и нет, скорее всего, так. Повезло, ну, то, что Танехилл допустил нехарактерные для себя ошибки, потому что в целом, ну, Танехиллу это не присуще. Да, ему присуще мазать при длинных передачах, что было, кстати, в этом матче, когда он там Эджи Браун убегал в тачдаун, он его там перебросил ярдов на 7 где-то. Это нормально для Танехилла. Но 3 перехвата, это же ненормальная ситуация для Танехилла. И такие, как бы, детские ошибки, когда он просто не прочитал сейфти, или когда он просто бросил игрока, который за 2 ярда от него стоял, допустим. Ну, такое.
Ну да, это, знаешь, это было похоже уже больше на Цинциннати и легендарного Энди Далтона, который там бросает 5 метров выше Эй Джей Грина, и тот на него смотрит, типа, что вообще происходит? А, так же и здесь было. По Теннесси какие-то итоги подводить мы хотим. Я думаю, сомнений нету в том, что Врейбл получит тренера года, ну, скорее всего, да, и что вот эта нелепая случайность. Вопрос-то в основном в чем? Что делать с Теннехиллом? Оставаться? Как работать дальше? Твой короткий взгляд на будущее Tennessee Titans.
Ну, надо сказать, что сама команда отреагировала очень так лояльно, можно сказать, как к Теннехиллу, так и к офенсив-координатору Даунингу. То есть все их там поддерживали, сказали, что ну бывает, да, конечно, жаль, но бывает, скажем так. Вот. Уже сам Врейбл сказал, что и Теннехилл, и Даунинг, они останутся в команде, что это, ну, что у нас классный коллектив, скажем так, мы не будем его разбивать. Наверное, я пока что, ну, как бы соглашусь с такой позицией, потому что, по крайней мере, в регулярке, ну, как бы Теннехилл не был проблемой. Теннехилл играл прекрасно, пускай это, ну, это было не во всех матчах, естественно, у него были провальные матчи, но у кого в этом сезоне не было провальных матчей? У Брэди, у Роджерса таких тоже хватало, такие матчи тоже были. Вот. Так что в целом, ну, как бы Теннехилл при той скудности арсенала вокруг него он старался выжимать в каждой игре по максимуму. Бросал и на Вестбрука Фехина, и на Честеров там Роджерсов, на Фирксеров и так далее, и так далее, и так далее. Это те люди, которые, скорее всего, могли бы не быть вообще в ростере другой команды НФЛ, допустим. Нужно слегка помочь нападению на драфте, как мне кажется. Нужно все-таки драфтовать еще одного плеймейкера, потому что Хулио Джонс, вот он провел, наверное, одну из лучших игр в этом сезоне, в этом матче. Но это все нож не для того, для чего брали Хулио вообще в эту команду. Не, это не то, для чего отдавали Атланте второй раунд за Хулио. То есть нужен принимающий, и примерно на тех позициях, где будут драфтовать там Теннесси, там принимающих будет достаточно много классных. Так что в первом раунде я жду от этой команды какого-то ресивера, скажем
Интересно.
Так. И пробовать этой командой еще один раз побороться. Ну, потому что, смотри, на драфте подниматься сложно, и плюс особо не за кем, да. Я бы уже думал, возможно, над каким-то квотербеком на замену в первом раунде, но лучше это делать было бы во втором, допустим, да, брать какого-то квотера там для развития. Но пика второго раунда нет. В первом раунде лучше взять какого-то более готового игрока, который поможет этой команде. Эта команда ж не так далеко, по сути, была от того, чтобы выйти в Супербол. С такой игрой обороны, с такой с неплохой линией, с выносом доминирующим в целом по сезону, то они не так далеко находятся от того, чтобы стать претендентами на Супербол. Все-таки первое место в конференции, 2 года подряд они взяли свой дивизион и являются в данный момент фаворитами, чтобы и в третий раз его выиграть. Так что, наверное, это не этот год, когда стоит делать выводы по Теннехиллу и пытаться его апгрейдить.
Ну, наверное, да, поэтому погнали дальше, погнали к следующим матчам, к более насыщенным матчам, если можно так сказать, я не уверен, что так можно сказать, но сразу же после матча Cincinnati против Теннесси у нас состоялась битва на Lambeau Field, у нас Green Bay Packers играли против Сан-Франциско, и, в принципе, мы прочитали, что будет происходить, мы вам предсказали в подкасте, как будет выглядеть эта игра. Так и выглядела. Это была феноменальная игра, где Джимми Гаропполо 11 точных пасов отдал, бросил один перехват, 0 тачдаунов, закончил игру с QB-рейтингом 57. Но его команда выиграла! Сан-Франциско просто феерическим матчем. Я не знаю, как этот матч еще по-другому описать. Собственно, атака не набрала очков в принципе. 2 филдгола Робби Голда и заблокированный пант за 4 минуты до конца матча, который был занесен в тачдаун, собственно, ничем ответить Green Bay на это дело не смог, и в итоге Green Bay у нас вылетает, и понятное дело, что 99,9% разговоров вокруг Роджерса, вокруг того, как была построена игра, вокруг того, как играл Аарон Роджерс, потому что при всем нашем, да, хейте к Аарону Роджерсу как к человеку, напомним вам, мы единогласно считаем с Алексеем, что Аарон Роджерс как человек, как лидер и так далее, он мудак, он плохой лидер, он плохой человек, но как игрок футбола, он хороший игрок футбола, тут вопросов нет, да?
Отличный.
Отличный, да, даже можно сказать, и скоро получит звание свое второе MVP, да, и это будет просто великолепное MVP, вот после таких матчей это прям лучшее, что может быть, знаешь, это как вот в NBA, когда дают MVP человеку за регулярку, после того, как он в первом раунде 0-4 высосал просто в кашу и вылетает, вот так же и здесь, как бы Роджерс получит свое MVP.
Ну, то есть как MVP Рассела Уэстбрука, вот.
Ну, как MVP Рассела Уэстбрука, да, только тут еще, по-моему, более позорное и постыдное будет и так далее. Роджерс на этот раз сыграл, возможно, худший матч свой в плей-офф. Хотя, с другой стороны, в плей-офф он проигрывает Сан-Франциско уже 4-й раз. Он проигрывает вообще всем подряд в плей-офф. И, на самом деле, 11 лет он уже толком не выигрывает. И поражения были и разгромные, и обидные, и какие угодно. Здесь было поражение какое-то безидейное. То есть Я даже не знаю, как эту игру описать правильно. То есть, да, мы знали, как будет работать Сан-Франциско в защите. Мы это прекрасно понимали, что там есть этот Фред Ворнер, что есть босса, есть другие люди, они будут мучить, это будет неприятно, это будет вот такая борьба в траншеях, да, война в траншеях, вот грязный футбол, на холодном Лэмбо и так далее, и так далее, и так далее. Но ожидали, что у Гринбея хоть как-то будет Роджерс этим всем управлять. Роджерс играл плохо. И в итоге он вообще ничего не сделал. И в итоге у нас заканчивается все тем, чем и должно было закончиться с точки зрения медиа, да, американского. Идеальный, собственно, сторилайн. То, что Роджерс и его команда вылетают. Роджерс, который взял за яйца эту организацию еще летом, заставил их сделать все то, что он хотел. Летали там к нему, встречались, общались, обхаживали его, в итоге до чего-то там договорились. Ну и в итоге сейчас после поражения Аарон Роджерс опять начинает уже прям с первых комментариев ставить какие-то условия о том, что я не буду частью команды, которая перестраивается, что нам надо обсуждать, что и так далее, и так далее, и так далее. В общем, наша песня гарна и нова, да, то есть все по кругу опять-таки идет, и, как мы уже сказали в начале подкаста, еще в нашей анкат-версии, которую могут слушать наши патроны, наши бояре, лучшие из людей, напомним еще раз, если вы вдруг забыли. Так вот, Аарон Роджерс — это самая обсуждаемая тема американского твиттера на прошлых выходных, и не просто так. И я думаю, что вот даже мы с тобой сейчас поговорим 5 минут про игру и 10 минут после этого про Аарона Роджерса и про будущее Гринбея. Согласен или не согласен? Если что, Гринбей впервые проиграл дома в этом сезоне. И проиграл вот именно тогда, когда надо. А твое мнение по этому матчу и по будущему Гринбея?
Наверное, согласен.
Да, и Лех, да. И последний, Лех, поздравляю тебя. Поздравляю.
Не, ну это настолько переоценено, вот это, что меня все поздравляют, типа, с поражением Green Bay. Ну, ребята, ну, блин, ну нет. Ну, я не живу хейтом.
Ну, ладно, меня можно поздравить. А я хейтил его. Я его просто, я люблю Green Bay. Серьезно, я все годы любил Green Bay. Мне симпатична эта команда, эта фан-база, типа, вот это, знаешь, американская. Вот эти Lambo, холодно, сырные головы, типа, ну, это прикольно. У меня не было никогда отторжение к этому франчайзу, а в этом году конкретно, вот в этом году с этим человеком у меня было. Я хотел, чтобы они проиграли, и они проиграли. Посмотрим, как
так оно самое будет забавное, что у меня тоже не было какого-то негатива к Green Bay, пока я общался только с Димой Липским из, ну, как бы фанатов этой команды. Как только мы начали писать подкасты, я начал больше как-то задевать пласт, ну, других, как бы, болельщиков этой команды, то настроение уже само по себе поменялось как-то. Ну, в общем, не суть. По матчу, да, действительно, тут, наверное, говорить особо не стоит много, потому что события на поле были не такие прям, ну, как бы, веселые, да, как в других матчах, хотя и с не меньшей какой-то трагической ноткой этот матч окончился в итоге. Да, конечно, можно здесь и пинать Special Teams в этом, вообще, поединке. Были ужасные Special Teams у Green Bay, я тут не буду, опять-таки, никак скрашивать вообще ситуацию, как и с Теннехиллом, да, ну, как бы, линия блока, ну, вообще, что это такое? Два заблокированных удара, ну, один удар, да, как бы, филдгол, и один пант заблокированный за один матч, это капец. Некоторые, ну, как бы, большинство команд вообще не позволяют такого сделать за, ну, за один сезон. Ни одного блока какого-то. А тут два за один матч, ну, это, конечно, ужас. И такие ситуации, я бы не сказал, что это какая-то супер там заслуга Сан-Франциско. Она, наверное, есть, но не такая большая, как скорее вот как ошибки просто тех, кто блокирует в Special Teams у Green Bay. Потому что, опять-таки, при нормальной ситуации такого вообще не должно случаться, в принципе, при нормальном каком-то коучинге. Но вторая проблема, она была вообще по поводу, ну, вот, на протяжении всего сезона. Я говорю здесь про Мейсона Кросби, кикера. В целом, ну, как бы, он в этом матче сам не промазал, скажем так, но я хочу этот вопрос тоже поднять, потому что Кросби — это худший кикер, абсолютно худший кикер НФЛ на данный момент в этом сезоне был. И Как-то я замечаю, что команда старается. Он-то и в свои лучшие годы с 50 ярдов как бы старался не бить, да, там вот его крутая дистанция это 40-50, там он был дьявольски эффективен всю карьеру, там за исключением нескольких лет. Но в этом сезоне уже даже там какие-то удары с 45 ярдов, тут уже проблемы у него. То есть ну, лучше бить уже с 30. Это уже просто вот в текущем состоянии Кросби это не кикер калибра НФЛ, на мой взгляд, просто-напросто. А так, по матчу, вот неожиданно плохая игра от нападения вообще Packers, и все это очень сильно контрастировало с первым драйвом. Скрипт был написан, отработан просто замечательно. Прекрасный вот этот весь плей-коллинг был на первом драйве. На первом драйве, то есть ярды после кетча были пасы на среднюю дистанцию, где опять-таки прекрасно находились свободные зоны в зонном прикрытии. У Сан-Франциско это делал Адамс. Также были пасы на раннинбеков тогда, когда не надо. Аарон Джонс вообще провел очень сильный матч, наловил 129 ярдов. Но когда у тебя лидер на приеме, в итоге раннинбек, то, наверное, что-то пошло не так. И когда твоя главная опция в нападении это чекдаун на раннинбека, значит, блин, у тебя проблемы. Опять-таки сказалось то, что нет особо классного оружия у Green Bay в нападении, потому что выменяли Коба, которого требовал там Роджерс, да, до старта регулярки, чтобы он вообще явился в тренинг-кемпе. Где тут Коб? Мерседес Льюис с ключевым фамблом. Льюис это прекрасный человек, лидер, но, блин, блокирующий классный и так далее, и так далее, и так далее. Но для ветерана такие ошибки непозволительны, как мне кажется, в таком матче. И вот фамбл Льюиса, он прям очень развернул картину этого матча. После него уже у нападения Green Bay был только, ну, вроде бы один момент с длинным кетчем у Аарона Джонса. После этого особо нападения мы вообще не видели. У Green Bay, да, было много давления на Роджерса, да, линия у Packers, она вчастую проиграла свой матчап против D-Line в Сан-Франциско, но Роджерс как-то должен все-таки MVP использовать, находить передачами партнеров. Роджерс в этом матче выглядел нерешительно, выглядел вообще человеком, который боится допустить ошибку. Вот это на контрасте с Джо Бёрроу, которого тоже очень сильно прессовали. Но Бёрроу вообще не боялся ошибок. Да, у него там был перехват, но при этом Бёрроу там раз за разом находил сложнейшими бросками своих принимающих. У него, конечно, лучше принимающие, чем у Роджерса, но Бёрроу это не MVP все-таки. А Роджерс в своей присущей манере старался скорее не ошибиться, чем где-то рискнуть, когда это, возможно, уже и нужно было. Вот. И при этом он выглядел еще очень медленно, какой-то очень медленно неповоротливо. Я даже себя словил на мысли в некоторых моментах, что он в этом матче скорее похож на Бена Ротлисбергера, чем на Роджерса, потому что у него вообще не получалось как-то сбрасывать с себя теклы, как-то избегать пасрашеров. Просто после этого смотришь игру Канзаса и Патрика Махомса, что он там делал, потому что линия нападения у Канзаса там тоже действовала не очень хорошо. Но сколько там было мист, ну, вообще теклов, как Махомс, как рыба в воде в этом конверте, просто как уж там вился, и при этом Роджерс реально вот в стиле Ротлисбергера этот матч провел. Там лишь бы не кинуть перехват, лишь бы не ошибиться, лучше сыграть там чекдаун и так далее, и так далее, и так далее. И при этом не мог вообще никак избежать вообще давления на себя, да, уйти от пасрашеров. Так что здесь мне кажется, что вот, ну, вина есть и на построении команды в целом, да, в этом поражении, так и на коучинге, естественно, потому что где-то плейколлинг был плохой, и, ну, естественно, как они вообще поработали со Special Teams, это ужас. Я думаю, там всех поувольняют к чертям собачьим. Будет новый кикер у Green Bay в следующем сезоне. В общем, посмотрим, что поменяется. Ну и сам Аарон Роджерс тоже провел крайне слабый матч. И был как-то не готов к тому, чтобы принимать уверенные и быстрые вообще решения под таким давлением. И, наверное, опять возвращаясь к теме про лидерские качества здесь, что Когда ты смотришь, ну, Тома Брэди, да, Том Брэди тоже проиграл, но его команда в него всегда верит. Даже счет там 27-3, но никто не выключается из игры. И ты знаешь, когда в твоей команде, ну, как бы играет Брэди, то... то у тебя, ну, во-первых, ну, перед самим сезоном ты понимаешь, что у тебя единственная цель — это Супербоул. Если ты не выиграешь просто Супербоул, это провал. И в самом матче ты понимаешь, что у тебя абсолютно всегда есть шанс. А когда твой квотербек Аарон Роджерс, то ты не понимаешь, в чё, ну, какая цель у тебя на сезон вообще. У тебя там доказать генеральному менеджеру, что он говно, доказать, ну, ну, своим критикам, что можно быть иммунизированным и играть в НФЛ, или же все-таки бороться за победы как-то. И вот здесь у меня, ну, большой вопрос по поводу, ну, будущей карьеры Роджерса. А нужно ли продолжать дальше? А нужно ли продолжать дальше, когда твоей целью является отнюдь не футбол?
Вот ты знаешь, много про это говорили, что действительно Аарон Роджерс даже приходит там в гости к этому, как его, ведущему на ESPN.
Пэту МакКэфи.
Да, Пэту МакКэфи. И идет плей-офф, как бы, да, и впереди все интересное. Человек просто не хочет разговаривать про футбол. Ну, ему не интересен футбол. Ну, а нахрена ты тогда этим занимаешься, если тебе не интересен футбол? Ради тебя... Пэкерс на, не знаю, то есть из-за этих всех непоняток Пэкерс на драфте еще там 20-го года выбрали там Джордана Лава, да, подымались за ним, хотя могли взять того же там Ти Хиггинса, да, или там Питмана, и уметь уже, да, кому было бы кому пасовать, но нет, потому что ты творишь какие-то непонятки, команда запутывается, к тому же теряет пики дальних раундов для того, чтобы подняться за этим Лавом. Лав сидит, ты выстраиваешь еще какие-то свои условия, вынуждаешь подписывать людей, не думаешь про футбол. Опять-таки, даже после своего поражения он даже толком про игру не говорил. Он даже толком не говорил про то, что произошло, что могли бы сделать, как говорили другие квотербеки, как говорил тот же Том Брейди, о котором ты сказал, как говорил тот же Танехилл, который там брал на себя вину, объяснялся и так далее. Нет, этот начал сразу рассказывать, что мне надо подумать, я не хочу быть частью перестройки и так далее. Но если ты не хочешь частью быть перестройки, так кому ты нужен? Денвер его возьмет? А нахрена он Денверу? В чем смысл его брать Денвер? Куда еще? В Сан-Франциско? Или куда? В Новый Орлеан? А в Новый Орлеан нафига он нужен? Ну, то есть я не знаю, я понимаю, насколько эта фигура важная в мире американского футбола, но я не думаю, что в Денвере сейчас хотят, играя в одном дивизионе с Патриком Махомсом, с Хербертом, да, и с Каром, брать себе Роджерса и пытаться выехать на чем? На опыте или на чем? Против Махомса и Херберта? Ну... Нет, не думаю. В итоге оставаться в Гринбэе, опять выкручивать руки и на детородном органе вертеть всю франшизу, а Гринбэю оно надо, а там еще ж проблемы будут с потолком зарплат и так далее, и так далее, и так далее. В общем, я с тобой полностью согласен. Надо заканчивать. Прямо сейчас, прямо здесь. И все.
Ну, слушай, вот для тех, кто, ну, может, и подумал, что, а почему мы сравниваем именно с Брэди, ну, это же MVP все-таки, 2 года подряд, это лучший игрок в данный момент, как считается, да, ну, как бы лучший квотербек лиги, с кем его сравнивать, как не с Брэди, как, ну, два самых, по сути, талантливых, ну, как бы, квотербека эпохи, и, а по результатам, ну, просто контраст очень, очень мощный, и в этом сезоне уже нет отговорок, что дали команду там какую-то не такую, как это было раньше. Нет отговорок по поводу, допустим, там плохого решения тренера на 4-м дауне, как это было в прошлом году. Но вообще стоит отметить, ну, то, что Роджерс, ну, все-таки признался, что он провел плохой матч, и что, ну, его доля, ну, вины в поражении была тут. Ну, ему стоит отдать должное, но я вот реально не понял, нахрена ты открываешь рот по поводу того, что ты не будешь участвовать в ребилде? Блин, ну вот нахрена? Вот, ну серьезно. Была же такая отличная и дежурная фраза, которую он сказал потом. Я возьму немного времени, чтобы обдумать ситуацию и приму решение. Это то, что сделал Брэди после матча. сказал один в один, что мне надо принять решение. Ну, Брэди там еще про семью рассказывал и так далее. Да, это
ну,
все
ну, подожди,
понятно.
Ну, потому что есть профессионалы, а есть драма Queens. То есть у меня в какой-то момент во время всех вот этих драм возникло ощущение еще летом, да, когда мы обсуждали, что, знаешь, вот с ним начали работать какие-то менеджеры, как работают с какими-то инстаграм-блогерами.
Ну да, да, да. С Антонио Брауном.
Да, типа, чувак, тебе надо быть скандальным, тебе надо заявлять, потому что ты звезда.
Так
или,
мы
типа,
об этом рассказывали прошлой зимой, ну, в да. подкасте, вот когда он начал там уже это все бузить, то у него там действительно есть такие люди в окружении, которые занимаются чисто его имиджем. Это действительно так и есть, то есть, и вот они выбрали такой путь для себя, да, но, наверное, правильно, потому что, как мы видим, не Махомс, не Аллен, не Брэди, а Аарон Роджерс, как бы, самый обсуждаемый вообще человек после этого раунда. Но с точки зрения результатов на поле и вообще команды, как, ну, как единого целого, это огромный минус.
Ну, наверное, да. Наверное, ничего тут супер крутого в этом нет. Ну, посмотрим, что будет дальше. Это прям один из самых интересных, конечно, сегментов того, как закончится вся эта эпопея. Второй год подряд мне остается только посочувствовать, да, фан-базе Green Bay, потому что вам придется опять вот это вот все терпеть, опять ждать до последнего, опять не понимать, вы будете очень долго, что будет происходить, куда будет идти франчайз, как это будет работать дальше, увидите ли вы когда-то там Джордана Лава или не увидите, ну и чем это вообще закончится.
Ну, слушай, вот по поводу Green Bay и их офсизона, я бы не пугался вот этой дыры в 40 миллионов. Она будет, ну, то есть... Это все решаемые проблемы в НФЛ всегда с реструктуризациями контрактов. Это будет проблема еще более какой-то мощной, там, допустим, еще через 2 года. Ее можно отсрочить там в целом в НФЛ. Но опять-таки какого-то дикого усиления вряд ли стоит ожидать в такой ситуации. И то, что... Ну, как бы и без Роджерса плохо, да, потому что Лав... Вообще в тех матчах, что он выходил на поле, там явно было, что, ну, это видно, что он не готов быть лицом вообще франчайза. И с Роджерсом плохо, потому что ты понимаешь, что опять, ну, следующий год будет не про игру на поле.
Ну, наверное, да, наверное, да. А, ладно, погнали дальше, погнали к третьему матчу прошлых выходных. Тампа дома принимала Лос-Анджелес Рэмс. Опять-таки матч, про который мы много-много рассуждали в нашем прошлом подкасте. И, в принципе, приблизительно вот такую игру мы и видели, близкую игру, где очень многое будет зависеть от защиты Рэмс. И защита Рэмс, конечно, в эту игру вошла просто-напросто с ноги. Великолепная первая половина, и в третьей четверти похоронил уже... Ну, все, 27-3 был счет, хорошо, что не 28-3, да, что ничем бы хорошим это не закончилось. 27-3 счет, и казалось, все, приплыли, но не был бы это Том Брэди, если бы это так закончилось. Сначала филдгол Сакопа, потом Фурнет тачдаун, четвертая четверть начинается с великолепного передачи на Эванса. Эванс еще подтягивает 27-20, потом под конец делает еще 27-27, и каждый раз, когда показывали Стефорда, который стоит на обочине и просто наблюдает, как Брэди совершает вместе с командой этот камбэк, ты думаешь, боже, вот как его жаль, он же сейчас просто проиграет. Они сейчас проиграют со счета 27-3, но все-таки оставил Брэди и Тампа немножечко времени, и Стефорд, собственно, это время использовал по назначению. 42 секунды было у Рэмс, им этого хватило для того, чтобы пробраться до филдгола линии, и, собственно, с помощью филдгола со счетом 30-27 Лос-Анджелес Рэмс выбивает Tampa Bay, действующих чемпионов. Том Брэди вылетает, собственно, все как и должно было быть. Кей Мейкерс, про которого ты вспоминал в прошлом подкасте, очень много работы сделал. Да, немного ярдов, но много работы, много времени нужного было вытащено. Мэттью Стаффорд 366 ярдов, 2 тачдауна. Ну и Купер Кап просто боженька игры. И прям вообще вопросов нет. Ну, как и всей абсолютно к общей защите Лос-Анджелеса, потому что защита Лос-Анджелеса, конечно, сработала не настолько великолепно, как могла бы, но сэки от Вон Миллера, от Дональда были, от Флойда был сэк, то есть, в принципе, да, то, что мы ожидали, то мы с вами и увидели. чуть-чуть уже сказали про вылет Тампы, да, с точки зрения того, что, ну, к Брэди таких претензий нет. Про матч немножко бы поговорить. Рэмс это всерьез? И как тебе игра?
Да я еще с пресизона говорил, что, ну, Рэмс это, ну, это главный контендер с Тампой были на выход, ну, вообще в Супербоул. И, ну, как можно говорить, что Рэмс не всерьез, когда они уже в финале конференции и показывают очень крутую игру. Ошибок было много. Ну вот не зря мы говорили в нашем превью по поводу экзекьюшена, да, как игроки будут именно исполнять плей, исполнять задумки, потому что по поводу геймпланов, ну, как бы вопросов не было. И в начале матча, ну, явно доминировала вот, ну, вообще и defensive line, и front seven, ну, у Лос-Анджелеса на defensive line Тампа. Здесь, конечно, сказалось, что не было Вирвса у Тампы, очень сильно сказалось. Но при этом и левый текл, ну, тоже у Бакс играл очень плохо. Там, ну, через него тоже очень много давления на Брэди создавалось, и Брэди очень не любит, когда на него давят, особенно когда на него давят изнутри, когда ну, просто пакет вокруг него складывается, да, конверт захлопывается, и это то, что сумели сделать Рэмс, как минимум именно в первой половине матча, да и вообще почти на протяжении всего матча они это делали. Вот, это давление изнутри, но при этом и давление и через теклов, и снаружи. Это просто катастрофа. Брэди такого не любит. И Брэди даже по своим меркам опять начал психовать. Вот, он в целом достаточно спокоен бывает, ну, когда дела идут не совсем, ну, как бы лучшим образом или наоборот, очень круто идут, вот тогда он становится эмоциональным. И он, вот была у него там и фрустрация, и недовольство, он там бросал мяч о землю, и вот это вот как раз таки те признаки проигранных матчем, чем вообще в карьере Брэди в плей-офф, когда вот, вот его до такого состояния умеет довести оборона, тогда у Тома случаются ошибки, тогда он пытается там где-то сделать больше, чем стоит, и в целом моральное состояние не на, ну, не на каком-то наилучшем, чем, ну, скажем так, уровне. И ко всему этому добавились ошибки обороны. Боулс в этом матче, ну, все-таки не смог удержаться. Он пытался сдерживаться, чтобы не блицевать Стефорда. Напомню, Стефорд лучший квотербек НФЛ против блица и по статистике в этом сезоне и вообще в последние годы. Он очень пытался, но не получалось. К этому всему добавилась ошибка Карлтона Дэвиса того же самого, вот когда там, ну, там тот же Купер Кап там первый тачдаун длинный набрал, просто Дэвис почему-то, он решил, что его дело сделано на середине комбинации, и просто бросил преследовать Капа, который убежал туда же, ну, как бы сразу же последовал пас, он убежал от всех, длинный тачдаун. То есть ментальные ошибки какие-то в секондари были. И, наверное, самое главное, это в концовке матча вот непонятное решение для меня блицевать Стефорда от Боулса. Но опять-таки, наверное, в таких тяжелых ситуациях каждый человек полагается на то, в чем он силен. И тренерский штаб, ну, тоже не исключение. Они тоже люди, и Боулс в самый решающий момент он тоже избрал ту тактику, которую он обычно и делал, да, в своей карьере защитного координатора. Блиц оставил Купера Капа один на один с сейфти, и все это закончилось легким броском по меркам Стефорда и легким кетчем по меркам Капа. При том, что у Стефорда против блица там статистика вообще какая-то нереальная. У него 75% комплитов, 14 тачдаунов, ни одного перехвата. То есть, ну, блин, его блицевать, конечно, это надо быть очень смелым человеком и уверенным в себе. Таким, наверное, является тот Боулс, но не проканал.
Не пошло в этот раз. Ну, ничего страшного. Ну, глобально я не думаю, что есть какие-то... Можно делать там по Тампе какие-то выводы, потому что, ну, какие можно выводы делать по Тампе? Хорошая игра, чуть-чуть не вернулись, чуть-чуть не хватило, как бы два сезона полных отработали по полной. Ну, и теперь, конечно, многое, очень многое зависит. То есть от решения Тома Брэди, и мы не понимаем это... это просто поражение, которое закончило сезон для Тампы, скоро новый начнется, или это поражение, которое закончило карьеру для Тома Брейди и, соответственно, эру Тома Брейди в Тампе, да, потому что мы понимаем, уйдет Том, уйдет Гронковский, пойдет все по новой, и я вообще не понимаю, что Тампа Бэй будет делать на самом деле. Поэтому тут очень много вопросов, и я, если честно, не знаю, чем это все закончится. Мне кажется, что Том не уйдет. Ну, то есть он, ну, он еще более чем готов играть, и мы это видим. Да, возможно, он под конец немного выдохнулся, но опять-таки, по QB-рейтингу в этом сезоне он уступил там только тому же Аарону Роджерсу. Он набросал там 5300 ярдов за сезон. Он довольно классно играет, он в прекрасной форме. Я не вижу смысла уходить. Тем более, вот после такой игры, когда он опять с 27-3 фактически дал камбэк, да, и все болельщики Патриотс в мире сидели и просто скупую слезу пускали, а в этот момент, я думаю, что он останется. Я надеюсь, что он останется, как ни крути, потому что, да, вот мы в нашем чате обсуждали, да, на прошлых выходных, что если у Тома Брейди и были какие-то хейтеры, то, по-моему, их уже в мире не осталось. Потому что, ну, это просто какая-то фантастика. То, что делает этот человек, это прям вот вау. И этим остается только восторгаться. Хотя, с другой стороны, рано или поздно это все-таки физическая форма закончится и пойдет спад. Поэтому, может быть, и сейчас стоит уходить. Хрен его знает,
ну, слушай,
уйдет или не уйдет.
Мне кажется, что Брейди, ну, здесь причина, если он даже уйдет, здесь причины принятия этого решения в офсизон, они не футбольные. Абсолютно не футбольные. Как,
ну,
как,
наверное,
футболист,
да,
он,
да,
все,
да,
еще может. Ну, как можно говорить после этого сезона, что Том Брейди не тянет? Ну, ну уже нет,
да,
таких разговоров.
Еще,
да. Уже как бы после ухода из Нью-Ингленда уже нет таких, ну, таких разговоров вообще. Здесь вопрос, ну, абсолютно не футбольный. И вопрос такой, ну, чисто отцовский вообще и человеческий, скажем так. Потому что у человека все есть, по сути, в жизни. У него есть деньги, у него есть бизнес, у него красавица жена, у него дети, у него абсолютный успех во всех сферах жизни, скажем так. И в данный момент где-то, наверное, может стать у него вопрос внутри семьи, в общении со своей женой, сколько они оба еще готовы делать пожертвования, да, вот как бы жертвовать там чем, ради того, чтобы Том продолжил играть в NFL.
Играть.
Да, чтобы он просто, ну, как бы продолжил получать кайф от жизни еще больше, чем он, допустим, мог бы. И если этот кайф вообще по сравнению с тем, с общением со своими детьми и смотреть, как они растут, как они вообще учатся чему-то новому в жизни. Я думаю, что вот Том говорил очень много об этом именно в пресс-конференции. Он на этом делал акценты. Я думаю, ему этого тоже не хватает. И на самом деле у меня сложилось такое впечатление, что Том уйдет.
Ну, именно по пресс-конференции, ну, может
да.
быть, может быть, да, действительно, и я думаю, что если уйдет, ну, никто ничего плохого слова не скажет, потому что, ну, заслужил человек на пенсию.
Ну, слушай, у каждого есть, ну, у большинства есть жены, да, и все знают, как происходит такое общение там, условно. Ты хочешь играть в футбол?
Да,
ну, что ты дашь мне? Ну что ты дашь мне?
Я буду сидеть с детьми, да, я буду сидеть с детьми, а ты вообще, тебе вообще плевать, да, да. Младшая скоро школу закончит, а ты даже не был у нее в классе и так далее.
А тебя там пиздят здоровенные негры, я на это должна смотреть. Вот, ну то есть это примерно так же у них наверняка происходит, что, ну как бы, возможно, у них был какой-то договор там тоже, ну, после того, как он уходил из Нью-Ингленда, Том говорил, блин, ну, мне еще надо всем все доказать, я хочу вот еще добиться успеха в какой-то другой команде, потерпи, пожалуйста, еще 2 годика.
Ну да, да,
говорит,
да,
блин, ты уже, ну уже просто ты меня заколебал своим уже футболом, уже сколько можно, ты уже 20 лет по башке получаешь. Ну ладно, еще 2 года пополучай.
Пошел, пополучал и говорит, еще хочу, да?
Да, она говорит, иди нафиг.
Хорош, все. Да.
Да, будешь спать на диване. Ну, это
ладно.
Как бы шутки шутками, но вот...
Ну, так оно и есть.
У меня
Семья семьей.
Ну, вот у меня реально сложилось такое впечатление, что вот на этот раз все-таки уже какие-то, ну, как бы семейные причины, они все-таки уже перевесят причины футбольные для того, чтобы остаться в NFL. Ну, и плюс же, как бы, сама ирония... этого матча в том, что наивысшей точкой карьеры у Тома был вот этот как бы возврат в Супербоуле против Атланты, да, и там все закончилось победой и триумфом абсолютным. Здесь он тоже совершил второй, на мой взгляд, величайший матч в своей карьере, второй величайший камбэк, возможно, вообще в истории НФЛ, но он закончился поражением. И, возможно, это тоже как бы знак того, что пора уже заканчивать, что дальше уже будет, ну как бы только хуже. Ну, кстати, про иронию еще не сказали, про Аарона Роджерса, что очень ироничная тоже ситуация была, когда на драфте у него спрашивали, не расстроен ли, что его не взяли в 49ers. Он сказал, что не так расстроен, как будут они, когда я их буду постоянно обыгрывать.
И четырежды в плей-офф.
Да, и после этого как бы четырежды в плей-офф. Вот что говорит, отвечает за свои слова.
Это правильно. Да, хорошо, что ты вспомнил, потому что это действительно очень даже мемный такой моментик. Ладно, что, поехали дальше? Поехали дальше, ну, вечером.
Я еще про Рэмс хочу два слова сказать.
Так еще скажем в следующем подкасте.
Мне прям очень хочется.
Давай.
Но ситуация похожая с Дерриком Хенри в Теннесси, то, что вернулся Эйкерс, дали ему почти все выносы команды, 24 выноса, но два фамбла, неэффективный был вынос, ну ладно, тут оборона Тампы против все-таки выноса, она-то сильна, но два фамбла, которые чуть не стоили команде победы, вот, ну реально, как бы фамбл Капа, он стартовал камбэк, но фамбл Эйкерса, его ошибки, они чуть не закончили все это дело, очень печально, и мне очень интересно будет, как в следующем матче будет распределена вообще нагрузка между раннинбеками у Рэмс, потому что есть, ну, вернулся Хендерсон, есть внутри хороших раннинбеков в команде, и стоит ли так полагаться на Эккерса, который, ну, только-только вернулся после травмы. Все.
Ночью с воскресенья на понедельник произошел матч, который, ну, будем честны, мы надеялись, что он просто не закончится, что он просто будет идти вечно. Я не помню больше таких игр. Я никогда не видел таких игр. Ну, по крайней мере, в такой стадии. Я помню, когда-то там Сан-Франциско с Канзасом устроили перестрелку. Что-то в районе там 49-48 было и так далее. Был фантастически интересный матч. Но вот такого я не помню. Это настолько инстант классик. Это настолько невероятный матч для нейтрального болельщика. Я был нейтральным болельщиком в этой игре, как, я думаю, большинство из нас. Не болели ни за одних, ни за вторых. И это матч, который, ну, вот такие феерические качели показал, настолько просто космическая игра, которая до середины четвертой четверти, кстати, меньшевой была, и я жалел даже про свои слова в прошлом подкасте, когда я кричал, да вообще пофиг, какой тотал будет больше, и там был счет, по-моему, 23-21, середина четвертой четверти, я такой, так, что-то, по-моему, тоталом больше не пахнет, как бы, в этой ситуации, но в итоге за последних две минуты понабирали, а через столько, сколько за всю игру в сумме, просто прорвало команды, и со счета там 21-23 счет стал 36-36, буквально за минуту 54, ну и эти 13 секунд, которые оставил, собственно, Джош Аллен и Габриэл Дэвис Канзасу, в итоге закончились тем, что Канзас за 13 секунд умудрился набрать около 50 ярдов, Харрисон Баткер забил филдгол, ну и, собственно, больше мяч в руках у Алина не было, потому что в овертайме Канзас выиграл монетку, Канзас занес тачдаун первым же владением, ну и по правилам НФЛ у Баффало не было возможности отыграться. Феерический футбол, один из лучших матчей за многие-многие годы, однозначно лучший матч этого сезона, вряд ли что-то будет лучшее. И вот, передавая тебе слово, я повторю еще раз вопрос прошлого подкаста. Лех, так болельщикам какого франчайза быть больнее, Миннесоты или все-таки Баффало после этого матча?
Ну, я все сказал в прошлом подкасте. Buffalo Bills — это number one по боли в NFL.
Это просто...
Я не представляю, как быть вот в такой ситуации фанатом Bills, когда у тебя настолько крутая команда, которая может разнести абсолютно любую команду в NFL, но ты вынужден играть против этого Канзаса, против этого Махомса на выезде, блин. И ты делаешь все, все они сделали, чтобы победить. Вот, ну, реально, все.
Да, все, это правда.
Ну ладно, почти все. У меня все-таки будут придирки, но это чуть позже. Ну блин, ну Джош Аллен реально провел ну просто какой-то нереальный матч. Ну лучше, вот, я уверен, что лучше Аллен, ну как бы не смог сыграть. И все равно твоя команда проигрывает, блин, этому гению.
Ну я не понимаю, как с этим бороться. То есть то, что Chiefs это уже франчайз на многие-многие годы, мы это понимаем, да, это понятно. И то, что Buffalo хоть бери и убегай реально в другую конференцию, там послабее все, тоже понятно, как бы, да. Но вот ты сказал, что у тебя будет придирки. Так а что можно было сделать лучше? Что, выиграть монетку? Или что? Или ну, давай просто не будем разбирать этот последний розыгрыш, что не надо было сыграть вот так, не надо было оставлять время, надо было бить там последний удар не за пределы, а так, чтобы его Канзас возвращал. Они боялись Тарика Хилла даже не было, блин, на поле. То есть это все такие просто мелочи на самом деле.
Но хотя это не мелочи.
Часто мы понимаем, что да, это не мелочи, но опять-таки в этом пылу борьбы и так далее. Но это как обсуждать, знаешь, вот клатч в NBA, где нет тайм-аутов, осталось 30 секунд и просто идет 3 атаки туда-обратно. То есть, ну,
не это не мелочи, не все. Виталий, это ментальные ошибки коучинга, это очень плохой плей-коллинг. У меня основные придирки как раз-таки к плей-коллингу, потому что, да, как ты правильно сказал, сквип-кик там, ну, он просто напрашивался, это бы сожгло как минимум половину времени из этих 13 секунд оставшихся. За 7 секунд этого камбэка уже бы не было. В худшем случае это был бы какой-то там возврат на 40 ярдов, да, там
ну, и Хейл Мэри
там, до 40 ярдов и Хейл Мэри, да, то есть, ну, это не одно и то же, что оставить команде с тайм-аутами 13 секунд. Вторая придирка — это плей-коллинг оборонительный. Я знаю Лесли Фрейзера, он же был главным тренером Миннесоты. Это самый плохой главный тренер, который был у Миннесоты за то время, что я смотрю. А у них еще Брэд Чилдерс тренировал, прости господи. Вот. И здесь он тоже, вот, как и в Миннесоте, сломался в важный момент, потому что вот этот как бы плей-коллинг, когда один на один оставили Келси по центру поля, что-то корнеры зачем-то крыли бровку, там только бровку. Ну, такая тактика, она рабочая, когда у команды нет ни одного тайм-аута. То есть, когда у команды соперника нет тайм-аутов, то это нормально, потому что они просто делают, ну, допустим, естественно, идет пас, как вот пошел на Келси в центр поля, да, тот Келси себе бежит, и ты просто не можешь остановить время после того, как его где-то заваливают ярдов через 30. И все, и игра заканчивается. Но у Канзаса же были тайм-ауты, и не один. Что, зачем это было, почему такой плей-коллинг был, что они вообще делали. То есть это реально ментальные ошибки, которые стоили, ну тоже победы Баффало в этом матче. Это очень плохой плей-коллинг, очень плохое решение. И третье, это опять-таки защитные моменты, то же самое. Это то, что очень рано начали играть двух высоких сейфти, а то и даже трех сейфти играли высоко Баффало, старались играть на удержание вот в последнюю минуту матча. И это не сработало. Это не сработало. Канзас использовал вот это пространство, которое дали ему. Тайрик Хилл провел нереальный матч. То есть такие моменты, когда ты оставляешь Хилла один на один с корнером, и при этом очень высоко у тебя идут три сейфти. Это момент с тачдауном Хилла, вот этим длинным, который за минуту до конца, то такой плеймейкер, как Хилл, он без каких-то проблем один в один разрывает этого корнера, а потом использует уже на скорости свое преимущество и скорости, и верткости в том, чтобы избегать этих теклов. Плюс у Хилла очень низкий центр тяжести, он очень круто уходит от теклов, и это все роковые ошибки. Это, мне кажется, это грубые ошибки. Вот ты говоришь, что мелочи, да, там, что выбили в этот самый в тачбэк кик, но это очень грубая ошибка. Это базисы, которые...
Не-не, Лёх, я не говорю, что это мелочи, я имею в виду, что это, не знаешь, не систематическая ошибка, из-за которой надо увольнять тренера, грубо говоря, да? То есть
ну,
это
да.
Такое... Ну, так, ну, это бывает. Это просто, ну, мелкий момент, который в пылу борьбы в таком накале просто-напросто, ну, проморгали. То есть я тут, ну, это не с Special Teams Green Bay, правильно?
Ну да, это как бы не, ну, это не то, что как бы систематически, но вот, допустим, от Лесли Фрейзера, который сейчас является горячим кандидатом опять на должность главного тренера, у меня-то вообще волосы дыбом идут после того, как, ну, как он работу в Миннесоте показывал. И вот эти все ситуации в конце этого матча, они мне так напомнили Vikings, вот его времен, после чего, кстати, пригласили Майка Циммера, чтобы он это все дерьмо в обороне разгребал, потому что там Фрейзер такого наворотил. Ну, вот это реально проблемы, как бы, то, что опытный defensive координатор, ну, просто разложился самый важный для команды момент. Его одновременно не уволишь, потому что защита одна из лучших в лиге по сезону в целом. И на протяжении почти всего матча они делали неплохую работу, насколько это можно, против Махомса, который... ну, вот еще Махомса стоит отметить. Ну, это просто какая-то нереальная игра. Сколько мист вообще теклов было на нем в этом матче, это... Ну, это что-то невообразимое. Его работа в конверте, это в учебнике. Как нужно двигаться, как нужно просто чувствовать вот эту нужную как бы дистанцию, как он буквально там ищет. Он уже убежал там от трех пасрашеров в конверте, сделал там роллаут на... к бровке ближе, там уже ищет, как продлить комбинацию. И все это время так семенит, знаешь, не настолько быстро, чтобы нарушить свой баланс тела для броска, и чтобы защитники подумали, что он будет уже выносить, но и не настолько медленно, чтобы его догнал, ну, получается, бегущий сзади этот самый defensive end. Вот это такой вообще баланс был, при этом он, не отрываясь от, это все делает, не отрываясь от процесса сканирования всего поля в поисках своего игрока открытого, который там должен открыться вот-вот. Ну, это просто магия, это просто уровень, и ну, за этим очень приятно тут... наблюдать. Да, это, ну, да, это, да, это не то, что next level, это просто вот как этот мемчик... с активностью мозга, знаешь, там, типа, вот.
Да-да-да, вот там где сияет.
Да-да-да-да-да. Вот Махомс — это просто, где все там, где все сияет. Если Джош Аллен — это где-то вот там этот самый предпоследний на этом мемчике, да, там эта фотка, то Махомс — это вот, это вершина эволюции квотербека и игрока NFL вообще, в принципе.
И человека, как бы, да, мне кажется, тоже рано или поздно. Да.
Ну, еще добавлю по поводу минусовой игры, но она же была минусовой не потому, что команды хреново играли, просто старались контролировать мяч, знали, что в этом матче будет очень много решаться в концовке, когда будет уставшая та или иная защита, потому достаточно много играли выноса, очень много было третьих даунов, четвертых даунов реализованных, то есть, которые еще продляли эти драйвы, и, ну, естественно, было больше просто комбинаций самих по себе. Вот, допустим, ну, как бы за первый драйв у Баффало это 7 минут и 13 плеев, первый драйв у Канзаса это 11 плеев и 5,5 минут. Следующий драйв у Баффало — это пант, но это 9 плеев и 5,5 минут. И здесь стоит отметить то, что Канзас эту борьбу за время на мяче он все-таки выиграл. 36 минут против 27. Так что здесь этот матч был во многом идеален для обеих команд, но чуть-чуть идеальнее он был все-таки со стороны Канзаса, чуть-чуть где-то сыграл свою роль уровень вообще плеймейкера, как Тарика Хилла, так и Келси, так, естественно, что Патрика Махомса. Ну, еще есть много о чем говорить, допустим, то, что очень плохой матч провел Стефон Диггс, но здесь скорее были потуги у Чифс его закрыть. Прекрасный матч провел корнер Канзаса Майк Хьюз, которого, кстати, на мороз выбросил Майк Циммер. Вообще перед стартом этой регулярки это корнер из первого раунда Миннесоты 2 года назад. Были у него проблемы с травмами, не смог он раскрыться в Миннесоте, но зато получается, вот в Канзасе вот после второй части регулярки и плей-офф он стал уже ну, одним из топовых вообще корнеров НФЛ. Он там один раз споткнулся, когда Гэбриэл Дэвис там длинный тачдаун дал, можно сказать, что на НФЛ-ном кроссовере да, поймал Хьюза, но в остальном Хьюз провел очень мощный матч у Канзаса.
Ну, про Канзас мы еще, понятное дело, будем разговаривать.
И Джарана Рида вот еще. Я хотел отметить от Хьюза и Джарана Рида. 90-й номер у Канзаса был весь матч в бэкфилде у Баффало. Сделал сек, но еще больше он сделал для того, чтобы вынос у Баффало ну, как бы работал не так, как нужно.
То есть вот очень вообще странная ситуация, да, то, что мы в принципе отмечаем защиту Канзаса, которую в тех немногих подкастах, которые у нас и были по этому сезону, мы ее гнобили, говорили, что у Канзаса их защита это то, что не позволит им что-то нормальное делать, когда им там просто по щам Лас-Вегас бил и еще там кто-то, но в итоге, когда нужно, в нужные мини-моменты все-таки защита Канзаса иногда включается, игроки защиты Канзаса включаются, но понятное дело, что этот матч был не про защиты вообще, защиты сдохли, и там в овертайме больно было смотреть на защиту Баффало вообще. Аллен, ну это жесть. Это первый, кстати, матч в истории плей-офф, когда оба квотербеки закончили с квотербек-рейтингом 123 и выше. И вопросов вообще нет. 329 плюс 4 тачдауна у Аллена, 378 плюс 3 тачдауна у Махомса. Но это реально было, знаешь, похоже на, с точки зрения, вот если смотреть на статистику, наша любимая аналитика по бокс-скорам, да, это было похоже на матч NCAA. И что еще было похоже на матч NCAA? То, что все недовольны овертаймом. Давай поговорим немножко про овертайм, да, и на этом будем заканчивать подкаст. Понятное дело, я недоволен овертаймом. Все недовольны овертаймом, потому что у Баффало просто-напросто не было шанса даже отыграться. Но таковы правила, да, правила в NCAA тоже тупые сейчас, там, я даже не хочу их рассказывать.
Там может по 9 быть и 10 овертаймов, но...
Да, там забей, там люди двухочковые попытки заносят, выносят и так далее. Суть в том, что правило такое, если ты выигрываешь монетку, берешь владение и заносишь тачдаун, все, на этом игра заканчивается. И, ну, есть много вопросов, что если бы давали возможность ответить, так бы ли важно было бы выиграть эту монетку и настолько бы правильно ориентировались бы только на тачдаун игроки команды, которая выиграла эту монетку. То есть тут много вопросов. В общем, у меня есть два варианта, как можно решить. Два. Мне понравились две идеи по поводу овертаймов. Я обе их озвучу. Вот ты сначала скажи, как тебе вот это правило овертаймов, как ты считаешь, поменяется оно или нет, и что бы ты делал с овертаймами?
Оно лучше, чем было, потому что я напомню, что раньше было так, что ну, вообще любые очки заканчивают матч. Сейчас нужен хотя бы тачдаун, и есть, ну, если филдгол, то есть возможность ответить. Но это все равно далеко от идеальных. Но я не знаю, где здесь какое-то идеальное решение, потому что все равно все
рулят. Я тебе сейчас два предложу.
Телевизионщики, но я сейчас как бы сначала свое умозаключение скажу, что всем в любом случае рулят как бы телевизионщики, для которых ну, как бы вероятность еще одного овертайма, это уже, ну, ни в какие много. Ворота уже не идет, просто-напросто нарушается сетка сетка матчей, допустим, если был бы еще второй овертайм в матче Тампы и Лос-Анджелеса, то кто бы тогда включал, допустим, телек на матч, на начало матча Баффало-Канзас? А за рекламу в таких матчах платятся огромные деньги. Так что, да, не идеально, но мы сейчас послушаем твои предложения, которые ты нашел по поводу решения этой ситуации.
Смотри, у меня есть два предложения, которые мне понравились. Хотя я прочитал и прослушал огромную тонну предложений, у меня есть два, которые мне реально понравились. То есть, например, у нас Канзас выигрывает монетку, да, и пошел работать в овертайме, да, с мячом. Я сейчас посмотрю full play-by-play. Они в овертайме занесли этот тачдаун за 4 минуты 15 секунд за 8 плеев. Так вот, если Канзас заносит тачдаун за 8 плеев, у Баффало есть возможность отыграться, сравнять счет в матче или выиграть, но им надо занести свой тачдаун меньше, чем за 8 плеев. Ну как тебе, нормально или нет?
Ну допустим, они заносят тачдаун. Не в этом же проблема, что дальше?
Ну за 8 плеев им надо. Если они занесли за меньше, они выиграли. Если они несли за ровно столько же,
они тогда продолжают.
Да, они выигрывают, если они быстрее, ну то есть за меньшее количество снэпов, за меньшее количество розыгрышей, они занесут свой тачдаун.
А в чем то тогда, есть... ну... Но мне это сразу не нравится, потому что опять равенство какое-то нарушается. Получается, что команды, которые играют вынос, они ставятся в априори в какое-то заведомо ухудшенное положение по сравнению с теми командами, у которых взрывное уже пасовое нападение. То есть здесь ты просто еще дальше смещаешь лигу в сторону паса, которая и так уже под пас уже заточена, и те команды, у которых еще остается идентичность на вынос, они еще больше страдать будут, получается. Но мне это не нравится, честно.
Хорошо, окей. Второе предложение, просто мое любимейшее, я от него дико кайфую. Его предложил генеральный менеджер Baltimore Ravens в прошлом году на совещании клубов. Оно ушло незамеченным, про него никто нигде не говорил. Потом оно всплыло у какого-то инсайдера и полетело по новостям.
Это было не 3 года назад случайно, когда вот как раз-таки Балтимор и Канзас инициировали эти разборки по поводу овертайма, когда Канзас от Брейди вылетел в похожем стиле.
Да, когда Канзас вылетел от Брейди, а сейчас Канзас из-за этих правил как бы прошел дальше. Так вот, какое предложение? Команда, которая выигрывает монетку, в данном случае Канзас Сити Чифс, выбирает место на поле, куда она ставит мяч. Это может быть любое место на поле, вообще. Может быть 1 ярд от зоны противника, либо 1 ярд от своей зачетной зоны, либо посередине, пофигу. И соперник выбирает, что ему делать в этой ситуации. Атаковать с этой точки или защищаться? Побеждает любое набранное очко. Охренительная идея. Вот реально ее надо пересмыслить. Это охренительная идея. То есть Канзас ставит, например, в 20 ярдах от чужой зачетки, типа, чтобы им было удобнее. Но тогда Баффало выбирает мяч и начинает атаковать, но от своей зачетки. И собственно, им надо пройти 80 ярдов поля. А любое набранное очко выигрывает игру. И, соответственно, Канзас будет думать, им поставить ближе к зачетке соперника, чтобы владение было у Баффало, или поставить в центре, чтобы Баффало отдало мяч Махомсу. То есть тут уже пойдут mind games и так далее. И
ну, на ярде ставишь на ярде и атакуешь. В чем проблема занести нападение
на своем ярде, ты имеешь в виду?
Нет,
на своем ярде?
Ну, нет,
на чужом ярде?
Да, да.
Если ты ставишь на чужом ярде, соперник выбирает, что ему делать в этой ситуации. Понятное дело,
ну,
что
блин,
если ты поставишь...
попробуй атаковать с 1 ярда своего, уже зажатым в... Ну, получается, свою зачетку. Это, скорее всего, пант и, скорее всего, короткое поле для соперника.
Для продолжения? Зато ты владение отдаешь. Ну, типа, на месте Баффало ты бы отдал даже с 1 ярда владение сраному Махомсу. Да хрен его знает, я бы подумал, отдавать или не отдавать ему владение. В общем, идей много, но все они хреновые. И в итоге я не знаю, что с этим делать. Но одно я знаю, что мир несправедливый. Мне жаль Джоша Аллена и... болельщиков Баффало Биллс. Ребята, все у вас будет хорошо, я надеюсь. Скорее всего. Должно быть. Но
да.
Рано или поздно будет праздник на вашей улице.
Или нет.
Это какое-то издевательство просто над ними. Ой, ладно, ребят, мы опять наварили 70 минут.
Ну вот мир несправедлив, это прям очень
это
прекрасная фраза про этот матч. Вот.
Это правда.
Лучше не
ладно,
придумаешь.
Ребят, это был лучший уикенд... на моей памяти в истории Национальной футбольной лиги, и именно поэтому мы итоги этого уикенда вынесли вообще в отдельный подкаст. Превью финалов конференции, которые будут у нас на выходных, в воскресенье, мы запишем отдельно, это будет отдельный полноценный подкаст, где мы пообщаемся про 2 матча, которые нас ждут. Пока мы лишь можем, вот как мы в прошлых подкастах сказать, коротко, очень, фавориты наши на данный момент, и на этом мы заканчиваем наш подкаст. Итак, Chiefs, Bengals. Chiefs играет дома, -7, Канзас открыли линию, Rams, 49ers, Rams играет дома, -3.5 открыли Rams. Я беру Chiefs, -7 пробьют, и Rams, -3.5 пробьют, и Супербол будет Chiefs-Rams. Твой быстрый прогноз без аналитики. Аналитика в следующем подкасте.
Я с тобой согласен.
Блин, ладно, тогда поспорим в следующем подкасте. Может быть, до пятницы я еще передумаю. Начитаюсь чего-то, передумаю и буду болеть.
Ну, там надо обдумать в основном, конечно, матчап Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Там надо подумать, посидеть.
Ну, а с Канзасом и Цинциннати будем разбираться. Все, ребят, спасибо всем огромное. Это был, напомню еще раз, один из лучших уикендов в истории американского футбола. Если вы не смотрели эти матчи, обязательно матч Канзаса против Баффало. Это must-see, это instant классика, это... просто одна из лучших игр, это седьмая игра финала NBA, это просто то, что нужно смотреть обязательно, где-то сохраните себе.
Я пусть, не знаю, для чего вообще слушать эти подкасты наши, если вы не смотрите такие матчи.
Это надо смотреть, тут я полностью согласен. Вообще нет смысла ничего в мире спорта смотреть, если вы это не смотрели, потому что вау. Все, спасибо огромное всем за внимание, это Спортхаб. Вы знаете, что делать, ребята. Осталось 3 матча до конца сезона, ну еще есть Пробол, ну это мы не считаем. 3 матча до конца сезона осталось. Присоединяйтесь к нашему Patreon-клубу, потому что сезон-то закончится, но там драфт на носу, NBA продолжается, NHL продолжается, бейсбол, в конце концов, скоро начнется, куча футбола европейского у нас идет, там сейчас небольшая пауза на сборной, но все же это все продолжается. Олимпийские игры на носу, которые мы тоже будем, конечно же, обсуждать и очень многое обсуждать, поэтому ждем вас всех в нашем Patreon-клубе patreon.com/sporthub. Заходите, подписывайтесь, много уникального контента, uncut подкасты, доступ к разному добру и, самое главное, к нашему чатику. Все, Алексей Борисовский, Виталий Волочай для вас в очередной раз говорили про американский футбол. Пока-пока!